Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Василии Великом, архиепископе Кесарии Каппадокийской.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали изучение средневековой философии. Виктор Петрович, ну а иудейская мысль, вы же ничего о ней не сказали?
Да, есть, конечно, и философы иудеи. И отношение среди иудеев к философии не столь однозначное, как у мусульман. Но, тем не менее, количество философов, исповедующих иудаизм, можно перечислить по пальцам одной руки. Кого мы можем назвать среди знаменитых иудейских философов? Это Филон Александрийский, который жил в самом начале первого тысячелетия. Это Маймонид, который жил в начале второго тысячелетия, и Мартин Бубер, который жил в конце второго тысячелетия. Можно сказать, по одному философу на тысячу лет. Ну, разве это традиция?
Ну, какие философы?
Конечно, философы великие, но, тем не менее, они не получают поддержки со стороны ортодоксальных иудеев. Ни взгляды Филона Александрийского, ни Маймонида не получат одобрения среди иудейской общины. Это гениальные одиночки. Поэтому здесь можно также сделать вывод. Иудаизм – это не благодатная почва для философских размышлений. Гениальные люди есть везде. И среди мусульман, и среди иудеев, и даже среди атеистов. Но философия все-таки развивается именно в христианстве. Именно христианство, как мы это увидим, явилось той питательной почвой, которая дала нам и огромное многообразие философских идей, создала науку, благами которой мы пользуемся, дала человечеству основы нравственности, благодаря которому человечество еще не истребило себя, и многие-многие другие ценности нашей цивилизации.
Ну, начнем изучение средневековой философии с иудейского мыслителя Филона Александрийского.
Да, начнем мы именно с Филона, хотя может показаться достаточно странным, ведь родился он около 25-го года до Рождества Христова, а умер где-то в 50-м году уже новой эры. Какой же это средневековый философ, можем спросить мы, если средние века еще не начались, и даже христианство еще не распространилось по Римской империи. И тем не менее, без Филона Александрийского мы многое не поймем, потому что роль этого еврейского философа не просто велика, а огромна в становлении христианской философии. О жизни Филона Александрийского известно не так много. По его имени мы можем сделать вывод, что он жил в Александрии.
В крупнейшем центре античной культуры.
Да. Был правоверным евреем. Известно, что он принадлежал к партии фарисеев. Занимал достаточно высокий пост в еврейской общине. И даже более того, во времена правления императора Гая Калигулы еврейская община Александрии, на которую обрушились гонения со стороны римского императора Калигулы, отправила Филона в Рим, чтобы тот защитил их перед лицом распоясавшегося императора.
И, как мы знаем, он очень резко обрушился на императора.
Да, это удивительный факт, и мы можем сделать вывод, что Филон Александрийский был очень мужественным человеком. Сохранилось его послание к Гаю Калигуле, к императору, в котором он достаточно резко отзывался о его гонениях на людей невиновных, ни в каких преступлениях. И только лишь смерть Калигулы, как говорят биографы, спасла Филона. Потому что после этого гневного послания к императору, который не остановился ни перед чем, мы знаем из его биографии, насколько это жестокий был человек, он не остановился ни перед чем, чтобы убрать этого непослушного еврея, но Филону повезло. Он остался жив, потому что Калигулу убили его же собственные приближенные.
Филон умер в 50-м году, он был в Риме, но ведь он не мог не встречать там христиан, ведь христианство уже начинало распространяться.
Ну, давайте не будем забывать, в 50-м году Филон скончался. Писал он свои работы задолго до своей смерти, тогда, когда христианство еще не существовало, тогда, когда Христос еще жил, не был распят и не воскрес. Знал ли Филон о распространившемся в Риме и в других римских городах христианстве, мы не знаем. Нет никаких оснований делать каких-либо выводов, потому что Филон нигде ни словом не пишет ни о Христе, ни о христианах. Хотя Филон оставил достаточно много произведений, около 30 работ, и поэтому мы можем из чтения этих трактатов составить достаточно полное впечатление о тех идеях, которые высказывал Филон Александрийский. Некоторые из этих работ переведены и на русский язык. Несколько лет назад был издан первый том трактатов Филона Александрийского, в который вошли, пожалуй, основные его работы. Поэтому вы, уважаемые радиослушатели, можете почитать работы Филона Александрийского и из первых рук узнать о тех мыслях, которые он высказывал.
Виктор Петрович, а какова роль Филона в средневековой философии?
Роль Филона огромная. Я боюсь даже делать какие-то оценки, потому что невозможно преувеличить роль, которую оказал этот еврейский мыслитель. Так уж случилось, что Филон не получил поддержки со стороны иудейской общины. Но трактаты его оказались гораздо более востребованы в христианской среде. Почему это так получилось, мы об этом поговорим, но пока я хочу сказать о следующем. Вы спросили, какова роль Филона, что такое Александрия конца первого тысячелетия до Рождества Христова и начала первого тысячелетия уже новой эры. Александрия – это действительно был культурный центр. Центр весьма многонациональный и многоязычный. Но это был греческий центр. Это был центр греческой культуры, которые населяли люди с совершенно разных национальностей. И в этом городе была огромная еврейская община, еврейская диаспора. Это были евреи, которые уже давно расстались со своей исторической, так сказать, родиной, жили в греческой культуре, разговаривали на греческом языке, мыслили на языке греческой философии, но оставались верными своей религии, религии своих отцов, религии Ветхого Завета. И мы знаем с вами очень хорошо, что для этого было сделано два с лишним столетия до жизни Филона Александрийского. Был переведен на греческий язык Ветхий Завет.
Перевод 70-й, Септуагинта.
Да, знаменитая Септуагинта, которая позволила греческим евреям, то есть евреям, которые уже мыслили и разговаривали на греческом языке, читать свои священные книги. И роль Септуагинты в этом была огромная. Она позволила распространяться ветхозаветной религии за пределами Израиля, за пределами еврейского мира.
То есть греки смогли приобщиться к Божественному Откровению?
Да, и греки в том числе. Но пока мы говорим только лишь о грекоязычных евреях. Я думаю, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что Филон Александрийский продолжил дело 70 толковников. Если 70 переводчиков перевели Ветхий Завет на греческий язык так, что евреи смогли читать Библию на родном, теперь уже для них, греческом языке, то Филон истолковал Ветхий Завет таким образом, что эти евреи смогли уже не только читать, но и понимать Ветхий Завет. Потому что они во многом уже стали людьми греческой культуры. Они мыслили на языке Платона и Аристотеля, стоиков и скептиков. Они привыкли размышлять, а не принимать все на слепую веру. И главным делом жизни Филона Александрийского было толкование книг Ветхого Завета. Толкование книг в основном, конечно же, Пятикнижия Моисеева, того, что иудеи называют Тора.
Виктор Петрович, но ведь Филон – верующий иудей, но при этом он еще интеллектуал. Вот как он это совмещает?
Для Филона очевидно, что между философией, то есть разумом, и религией, то есть верой, нет противоречия. Потому что все от Бога. И разум от Бога, и вера от Бога. Надо просто найти способы связать разум и веру, философию и откровение. Для Филона Александрийского очевидно, что в Пятикнижии содержится гораздо более глубокий смысл. И этот смысл сокрыт от простого необразованного человека. Бог, давая людям откровение, специально дал его в таком виде, чтобы люди тоже потрудились, находя истину, чтобы, читая эти книги, люди думали, а не просто воспринимали эти книги как простые исторические рассказы.
Такой подход называется аллегорическим толкованием.
Да, совершенно верно. Филон указывал, что за каждой строкой, часто за каждым словом Ветхого Завета, кроется глубокий, мистический, таинственный смысл, который мы можем понять только лишь в том случае, если будем толковать эти слова не только буквально, но и аллегорически. То есть видеть в этих словах более глубокий смысл, раскрываемый при помощи различных философских систем.
То есть философия для Филона играет всего лишь вспомогательную роль.
Да, мы вполне можем сказать, что Филон Александрийский – это не философ. Тем более не такой философ, какими были великие греческие системы созидателей – Платон, Аристотель или Плотин. Философия для Филона Александрийского – это средство понимания Священного Писания, и не более того. Филон Александрийский – это не философ в строгом смысле этого слова. Его скорее можно было бы назвать экзегетом, то есть человеком, который берет от каждой философской системы то, что ему представляется наиболее интересным и наиболее выгодным и полезным. Некоторые места из Священного Писания Филон толкует при помощи идей Платона, какие-то места он истолковывает при помощи положений стоиков, где-то берет аргументы скептиков. Но вот в основном, конечно же, Платон, стоики и скептики – это тот арсенал, к которому прибегает Филон Александрийский.
Но все-таки постижение есть дело разума?
Безусловно. И Филон Александрийский очень высоко ценит разум, очень высоко ценит науки и философию. Но все-таки религию он ценит гораздо выше. Вот как о науках и философии, и об их отношении к религии, к откровению, пишет сам Филон Александрийский. И подобно тому, как науки, составляющие круг общего образования помогает восприятию философии, так и философия приобретению премудрости. Ибо философия – это занятие премудростью. Премудрость же – это знание о божественном и человеческом и о причинах того и другого. И далее Филон останавливается на некоторых низших науках, чтобы показать, что они тоже являются весьма достойным видом знания. «Грамматика, — пишет Филон, — научая тому, о чем рассказывают поэты и прозаики, даст ум и многознание и научит с пренебрежением относиться ко всему тому, что рисуют нам пустые помыслы. И это через несчастье, которое, как известно, случается с воспеваемыми героями и полубогами. Музыка, зачаровывая не имеющая ритма ритмами, лишенная гармонии гармонией, нескладная и неблагозвучная мелодией, приведет нестройное к стройности. Геометрия, закладывая семена равенства и подобия в чуткую к наукам душу, приведет любовь к правильности гладкостью связанной теории. Риторика, заострив ум для наблюдения и постоянными упражнениями выстроив речь для словесного выражения, делает человека по-настоящему разумным, позаботившись о том особенном и исключительном, чего природа не даровала ни одному из прочих живых существ. Диалектика, сестра и двойник риторики, как говорят некоторые, различая истинные и ложные утверждения и изобличая внешние убедительные софизмы, вылечит величайшую болезнь души – заблуждение. Но все это нужно только лишь для того, чтобы привести к философии, более высокому виду знания. А философия необходима для того, чтобы привести к пониманию Священного Писания. Филон Александрийский здесь прибегает к одному сравнению, которое получит большое распространение в последующей христианской мысли. В трактате о соитии ради предварительного обучения Филон пытается понять смысл следующего ветхозаветного эпизода. Речь идет о том, что Авраам и Сара долго не имели детей. И тогда Сара, будучи уже в преклонных годах и понимая, что Авраам не сможет иметь от нее детей, сказала: «Войди к служанке моей, Агаре, чтобы от нее ты имел ребенка». И только после этого, после того, как Авраам вошел к Агаре, и Агарь родила ребенка Аврааму, Сара смогла родить сына Аврааму. Смысл этого эпизода из жизни Авраама и Сары и пытается понять Филон Александрийский. В чем смысл этого предварительного соития Авраама с служанкой его Агарью? Он пишет, что Агарь, то есть служанка, символизирует низшие науки и философию, занятия которыми, то есть низшими науками и философией, необходимо для того, чтобы взойти к пониманию высшего знания, богооткровенного знания, взойти к соединению с женой Сарой. Поэтому вот этот образ госпожи и служанки, он войдет и в последующую христианскую средневековую мысль. Вхождение к служанке должно предварять вхождению к госпоже, так и занятие низшими науками должно предварять понимание божественного откровения. Отсюда рождается известнейшая фраза: «Философия есть служанка богословия, как Агарь есть служанка Сары».
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Филона Александрийского.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Филона Александрийского.
Представление Филона, греческая философия и библейская мудрость в конечном счете имеют один и тот же источник – божественный разум, логос.
Да, иначе Филон оказался бы в очень сложном положении. На каком основании Филон прибегает к услугам не иудейских мыслителей? Как он смеет пользоваться работами Платона, Гераклита, стоиков для истолкования Священного Писания? Как можно использовать язычников для понимания божественного откровения? Для Филона Александрийского это возможно потому, что источником любого знания, любой мудрости является Бог. Отличие Священного Писания от греческой философии состоит в том, что Священное Писание дано людям непосредственно Богом, а греческая философия дана людям Богом же, но через человека, через посредство человеческого разума. И поэтому мы вполне можем прибегать к услугам греческих философов, к их наиболее правильным, истинным высказываниям, то, что понимаем, что то, что у греков истинного, то было получено ими благодаря божественной помощи.
Виктор Петрович, ну как же Бог сообщал истинное знание грекам? Ведь они к Богу-то не стремились, они искали знания, они искали мудрости.
И поклонялись языческим богам, добавлю я. Филон для того, чтобы объяснить этот сложный вопрос, вводит понятие логоса. Дело в том, что согласно Филону Александрийскому, Бог полностью и абсолютно непознаваем. Он, как бы мы сказали сейчас, совершенно трансцендентен миру. О нем можем говорить только лишь на языке отрицательного, апофатического богословия. Поэтому любое познание Бога, собственно Бога, оно невозможно. Ну, здесь Филон Александрийский вполне следует традиции ветхозаветной религии и даже, можно сказать, традиции современного иудаизма, который даже слово «Бог» запрещает писать. Мы не то что познать Бога, мы даже в имени Его не можем выразить. И здесь Филон является вполне последовательным евреем и иудеем. Но Бог являет себя миру через некую силу, которую Филон именует логосом. Вот это понятие логоса как силы Божией играет в философии и вообще в учении Филона Александрийского центральную роль.
Ну, напомним, что логос – это не только слово, как дается в синодальном переводе, а это разум.
Да, логос – это греческое слово, которое в дословном переводе с греческого на русский язык означает «разум». И именно вот этот разумный смысл в это слово вкладывает Филон Александрийский. Бог являет себя миру посредством некоего разумного начала. И это разумное начало, конечно, это не сам Бог. Это есть некоторая сила. Филон Александрийский использует термины, находя их в Ветхом Завете. Один раз он даже пишет, что это есть Сын Божий. Он пишет о Логосе как о первосвященнике, как об архангеле. Это слова, взятые им из Священного Писания. Он пишет о Логосе как о гармонии мира, как о разумном начале. Это слова уже из греческой философии. Понятие Логоса для Филона Александрийского является очень важным понятием, которое объединяет религиозное и философское понимание и мира, и Бога. Логос – это сила, которая упорядочивает мир. И поэтому, глядя на мир и видя в нем порядок, мы постигаем логос Божий.
А можно здесь понимать логос в таком платоновском понимании, как идея?
Мы уже говорили о том, что для Филона нет большой разницы, какую философскую систему он привлекает для обоснования своих положений. Иногда Филон пишет, что логос – это мир божественных идей, явно беря здесь в поддержку Платона. Иногда он говорит о логосе как об упорядочивающей, гармонизирующей силе, пронизывающей весь мир приводящие его в единство, явное влияние стоиков. Иногда он говорит о логосе на языке религиозном, на языке Священного Писания, как об Архангеле, Сыне Божьем, Первосвященнике и так далее.
Виктор Петрович, а можно ли так сказать, что обоснование наличия логоса для Филона так же необходимо, как это было в свое время необходимо ввести это понятие для Плотина, понятие единого, которое является первоисточником всего?
Понимаете, Филон не оставил после себя философской системы, из которой мы сделали бы некоторый вывод, какую роль играет логос в его системе, или отправной точкой, или пунктом, к которому он приходит на основании каких-то размышлений. Здесь сказать, наверное, сложно. Но я думаю, что логос играет для Филона двойную роль. Конечно же, отправной точкой для Филона является Священное Писание. Как верующий человек, Филон не сомневается в истинности Священного Писания. Но как мыслящий еврей, как философ, Филон хочет понять Священное Писание. Но при этом он хочет понять и наш мир, хочет понять окружающий нас мир, хочет узнать смысл своей собственной жизни, хочет понять человека. Филон – это не просто верующий ортодоксальный иудей, это философ. Поэтому Филона привлекают вот эти мысли Платона, которые приводят Платона к выводу о существовании мира идей. Филону очень нравятся мысли стоиков, которые доказывают существование Бога на основании того, что наш мир удивительно гармоничен и прекрасен. И Филон связывает эти идеи стоиков Платона с одной стороны и Священного Писания с другой стороны, показывая, что да, есть непознаваемый Бог, давший нам откровение, есть мир, который мы познаем, и связывает все это логос, благодаря которому мы, с одной стороны, получаем божественное откровение, а с другой стороны, мы приходим к выводу о существовании логоса же посредством познания окружающего нас мира. И поэтому логос действительно является центральным положением в учении Филона Александрийского, которое, с одной стороны, показывает, что Бог открывает себя человеку в Священном Писании посредством логоса. А с другой стороны, мы можем прийти к выводу, философскому выводу, о существовании логоса посредством познания окружающего нас мира. Поэтому логос – это и религиозное понятие, и результат философского учения. Поэтому действительно это связующее звено религиозно-философского учения. Поэтому действительно вы правы, что это центральный момент. Но, наверное, не исходный. Исходными для Филона являются, с одной стороны, Священное Писание и философский поиск. А логос связывает философию и Священное Писание.
Виктор Петрович, а какие философские аргументы Филон выдвигает в пользу существования логоса?
Филон часто просто повторяет то, что он прочитал в античных книгах. Для Филона ближе, наверное, все же стоики, которые указывали на существование Бога, исходя из познания нашего мира. Также и Филон часто говорит, что логос существует, иначе невозможно объяснить гармонию мира. Ведь мир гармоничен, в нем все так удивительно пригнано друг к другу. Вот как в том фрагменте, который мы недавно зачитывали. Геометрия, арифметика, музыка – это такие науки, которые показывают, что мир удивительно гармоничен и разумен. Неужели возможна его разумная организация без того, чтобы не существовало некоторое же и разумное, то есть логосное начало? С другой стороны, этот логос может быть только один, потому что наш мир один. Эта гармоничность, она связывает мир в одно космическое начало. Значит, и логос может быть тоже только одним. С другой стороны, аргументы Платона о том, что существует мир идей, потому что мир наш познаваем, а познание мира невозможно без того, чтобы не существовали некоторые умопостигаемые сущности в ином нематериальном мире. это также весьма близко к Филону. Филон не выдвигает ничего нового. Он просто повторяет те аргументы, которые он взял у Платона, стоиков и других мыслителей. Но при этом он также и подчеркивает невозможность познания всего, к чему мы стремимся. Вот весьма интересным является трактат Филона об опьянении. Речь идет об известном эпизоде из жизни Ноя. Известно, что когда Ной насадил виноград и, впервые собрав урожай, сделав из него сок, выпил и опьянел. «Вот в чем смысл этого опьянения?» – спрашивает Филон. И отвечает. «Опьянение показывает невозможность человеку посредством своих собственных познавательных способностей познать истину». И в этом трактате Филон Александрийский приводит 9 из 10 тропов Энесидемы. Такое впечатление, что, будучи в нетерпении использовать этот замечательный философский арсенал, он выхватил у пишущего Энесидема эти 9 тропов, не дожидаясь 10-го, чтобы вставить в свой трактат. Наконец-таки он увидел те философские аргументы, которые показывают непознаваемость Бога и сотворенного им мира.
Но, с другой стороны, эта идея, что называется, витала в воздухе, потому что и Платин также показывает своей философии, что действительно невозможно дать исчерпывающий ответ. Все равно идея Бога, она превыше нашего познания.
Кстати говоря, просто одна небольшая мысль. Платин учился у Аммония Саккаса в Александрии. Филон жил и писал в Александрии. И среди историков философии имеет распространение простая мысль, что идею непознаваемости Бога Платин через Аммония Саккаса взял у Филона Александрийского. Эта мысль, конечно же, не имеет никакой доказательной силы, но тем не менее я решил об этом сказать для того, чтобы показать роль Филона в формировании того интеллектуального климата Александрии.
Напомню, что Филон был гораздо старше Платина.
Да, лет на 200. И поэтому идеи Филона ко времени, когда жил Платин, получили уже достаточно большое распространение, благодаря в том числе и работам некоторых христианских философов, например, Климента Александрийского, о котором мы поговорим в одной из следующих передач.
Виктор Петрович, а не получается ли так, что Логос – это второй бог?
Нет, ни в коем случае. Филон Александрийский никогда не говорит, что Логос – это Бог. Самое большее, на что он решается сказать, что это Сын Божий. Кстати говоря, вот эти слова позволили такому радикальному атеисту, как Энгельс, сказать, что истинным создателем христианства является Филон Александрийский.
Ну да, ведь потому что иудеи-то отрицали мессианскую роль Господа.
Да, а у Филона Александрийского, получается, в арсенале имеется весь понятийный аппарат. Бог – Отец, Бог – Сын, как Логос, тот же самый Логос, учение о котором мы читаем в самом начале Евангелия от Иоанна. И Энгельс делает вывод, что вот истинный отец христианства – это Филон Александрийский, который вместе с идеями Сеники, римского стоика, учившего о нравственной стороне нашей жизни, вот отсюда и возникает христианство. Конечно же, это полная чушь, но, между прочим, вопрос этот стоял и среди христианских богословов. Какое отношение имеет Логос Филона Александрийского к Логосу Евангелия от Иоанна?
Ну да, потому что если мы в христианском понимании смотрим на этот вопрос, то здесь совершенно все ясно, потому что Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но ведь иудеи не так мыслили.
Конечно, и тот смысл Логоса, который мы встречаем у Филона Александрийского, далек от христианского понимания в смысле вочеловечения второй ипостаси Бога, то есть Иисуса Христа. Но тем не менее, какая-то близость все же есть. И почему апостол Иоанн употребляет слово «логос» в отношении ко второй ипостаси, я, наверное, не рискну дать ответ.
Еще раз хочу обратить внимание на то, что все-таки Логос, он воспринимает не как вторую ипостась Святой Троицы, как мы это понимаем в христианстве.
Да, когда Филон Александрийский говорит о том, что Логос – это Сын Божий, то ни в коем случае нельзя трактовать это в христианском духе. Сын Божий означает, что это не Бог. Означает то, что Логос сотворен Богом. Это есть некоторое сотворенное Богом духовное начало. Некоторый единый мир идей, единая сила, действующая на наш мир и упорядочивающая его.
А можно сказать, что Логос – это имманация Бога, если использовать термины Плотина?
Нет. Все-таки Филон Александрийский, как правоверный иудей, креационист. Он четко верит в то, что Бог сотворил мир за 6 дней. Причем число 6 он также толкует в пифагорейском смысле. Он идеями Пифагора не чурается. Он говорит о том, что не случайно 6 дней, потому что 6 – это священное число. 1 + 2 + 3 = 1 умножить на 2 умножить на 3. Это единственное число, где сумма его частей равна произведению его частей. Поэтому Бог творит мир за 6 дней. Творит мир, конечно же, из ничего, из небытия. Творит, создавая вместе с миром и время. Поэтому до мира ничего не было. Конечно, это сотворение разовое, однократное, никакая не эманация. Здесь Филон старается быть более, так сказать, ортодоксальным, чем вы могли бы его представить. Хотя часто Филон прибегает и к таким образам, которые весьма и весьма могут показаться странными для правоверного иудея. Так, например, грехопадение человека. Он понимает вполне в таком в платоновском смысле, как вселение души в тело. Вот кожаные одежды, которые одевает Бог человека после того, как Адам и Ева совершили первородный грех, это символизирует собой тело, в которое вселяется душа. Чистый платонизм, конечно же, далекий от христианства.
Ну да, и то, что тело из гробницы души, и это источник зла.
Да, все это также близко Филону Александрийскому. Отсюда, кстати, вытекает его очень серьезный аскетизм, такое вот стремление подчинить тело душе, избавиться от излишних телесных страстей. Все это свойственно Филону, его строгому жизненному аскетизму. В этом же смысле Филон Александрийский толкует и бегство евреев из Египта. В том смысле, что истинная религия показывает, как душа освобождается от тела. То есть задача человека все же освободить душу от тела. Ни о каком единстве души и тела в смысле христианском, в смысле воскресения тела, конечно же, Филон даже и помыслить не может. И бегство евреев от Египта символизирует освобождение души от телесных оков, от телесной, можно сказать, могилы. Гробницы.
Изучая Филона, мы все время обращаем внимание на такую особенность, что он себя позиционирует как иудейский философ, который основывается на иудаизме. Он все время подчеркивает, что он стоит в рамках еврейской традиции. Но при этом мы видим, что часто он выходит из этих рамок.
Ну, потому что Филон – философ. Как философ, Филон не может не выходить из узких рамок жесткой ветхозаветной традиции. И именно поэтому его последующая уже иудейская традиция и не приняла. Такая вот широта взглядов, такой вот подход необычный, аллегорический, небуквальный подход к пониманию Священного Писания оказался несвойственным дальнейшей иудейской традиции. И Филон Александрийский оказался гораздо более близок христианским философам. Именно Александрия стала дальнейшим центром христианского богословия, центром, где Священное Писание принято было толковать в аллегорическом ключе. Кирилл Александрийский, Афанасий Александрийский, Климент Александрийский, Ориген – эти имена знакомы любому более-менее грамотному христианину. И я убежден, что именно Филон Александрийский явился одним из основоположников того духа Александрийского богословия, которое подарило нам этих замечательных православных богословов.
На этом мы закончили изучение Филона Александрийского. И в следующий раз мы уже перейдем к изучению христианских философов и начнем с Устина Философа. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, вселенский учитель. Святитель Василий Великий принадлежит ни одной кесарийской церкви, и не в свое только время, ни одним соплеменникам своим он был полезен, но по всем странам и городам вселенной, и всем людям приносил он и приносит пользу, и для христиан всегда был и будет учителем спасительнейшим. Так говорил современник святителя Василия, святой Амфилохий, епископ Иконийский. Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном центре Каппадокии, и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со стороны отца во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение 7 лет. Мать святого Василия Эмилия была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кесарии. В семье было 10 человек детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Из них 5 были потом причислены к лику святых. Василий, Макрина, образец аскетической жизни, оказавший сильное влияние на жизнь и характер святого Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Ниссский, Петр, епископ Севастийский и праведная Феозва Диаконисса. Первые годы жизни святой Василий провел в принадлежавшем его родителям поместье на реке Ирисе, где воспитывался под руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе Каппадокии Григории Чудотворце. Первоначальное образование Василий получил под руководством отца. Затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел в школу Константинополя, где слушал выдающихся ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины, центр классического просвещения. После 4 или 5 лет пребывания в Афинах Василий Великий обладал всеми доступными знаниями. Он так изучил все, как другой не изучает одного предмета. Каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине. Это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы. В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель Григорий Богослов восторженно говорил об этом времени. «Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном, в учении. Нам известны были 2 дороги, одна к нашим священным храмам и к тамошним учителям, другая — к наставникам наук внешних». Около 357 года святой Василий возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику, но вскоре, отказавшись от предложений кесарийцев, желавших поручить ему обучение юношества, святой Василий вступил на путь аскетической жизни. После смерти мужа мать Василия со старшей дочерью Макриной и несколькими девственницами удалились в фамильное поместье на реке Ирисе и вели подвижническую жизнь. Василий же, приняв крещение от епископа кесарийского Диания, был поставлен чтецом. Как истолкователь священных книг, он сначала читал их народу. Затем, желая снискать руководителя к познанию истины, святитель предпринял путешествие в Египет, Сирию и Палестину к великим христианским подвижникам. Вернувшись к Каппадокию, он решил подражать им. Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Эмилии и Макрины, на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга, Григория Богослова. Святые Василий и Григорий подвязались в строгом воздержании. В жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой скудной. Они сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших трудов мозоли не сходили с их рук. Из одежды Василий Великий имел только рубашку и мантию. Лосиницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших толкователей, в частности Оригена, из произведений которого они составили сборник «Добротолюбие». В то же время Василий Великий по просьбе иноков написал сборник правил нравственной жизни. Своим примером и проповедями святитель Василий Великий содействовал духовному усовершенствованию христиан Каппадокии и Понта. Многие устремились к нему. Образовывались мужские и женские монастыри, в которых Василий стремился соединить жизнь киновиальную с отшельническую. В царствование Констанция распространилось лжеучение Ария, и церковь призвала к служению обоих святителей. Святой Василий вернулся в Кесарию. В 362 году он был рукоположен Милетием, епископом Антиохийским, в диакона, а затем епископом Евсевием Кесарийским в 364 году посвящен в сан пресвитера. Но видя, как повествует Григорий Богослов, что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за мудрость и святость, Евсевий по человеческой немощи увлекся ревностью к нему и начал выказывать нерасположение к нему. Монахи встали на защиту святого Василия. Чтобы не вызвать церковного разделения, он удалился в свою пустыню и занялся устройством монастырей. С приходом к власти императора Валента, решительного сторонника Ариан, для православия наступают тяжелые времена, предстояла великая борьба. Тогда святой Василий спешно возвратился в Кесарию по вызову епископа Евсевия. По словам Григория Богослова, для епископа Евсевия он был добрым советником, праведным предстателем, истолкователем Божие Слово, жезлом старости, опорой верным, в делах внутренних, самым деятельным в делах внешних. С того времени и церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии занимал он второе место. Проповеди говорил он ежедневно и часто дважды, утром и вечером. В это время святой Василий составил чин литургии. Им были написаны также беседы на шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, второе собрание монашеских правил. Против учителя Ариан Евномия, который с помощью аристотелевых построений придал арианской догматике научно-философскую форму, превращая христианское учение в логическую схему отвлеченных понятий, Василий написал три книги. Святитель Григорий Богослов, говоря о деятельности Василия Великого в тот период, указывает на пропитание нищих, страноприимство, попечение о девах, писанные и неписанные уставы для монашествующих, чиноположение молитв, литургия, благоукрашение алтарей и иное. По кончине епископа кесарийского Евсевия в 370 году на его кафедру был возведен святой Василий. Как епископу кесарийскому, святому Василию Великому были подчинены 50 епископов 11 провинций. Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, с радостью и благодарностью к Богу приветствовал дарование Каппадокии такого епископа, как Василий, прославившегося святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. В империи Валента внешнее господство принадлежало арианам. которые, по-разному решая вопрос о божестве Сына Божия, были разбиты на несколько партий. К прежним догматическим спорам был присоединен вопрос о Святом Духе. В книгах против Евномия Василий Великий учил о божестве Святого Духа, единстве его природы с Отцом и Сыном. Сейчас же для полного выяснения православного учения по этому вопросу по просьбе святителя Амфилохия епископа Иконийского святитель написал книгу о Святом Духе. Общее печальное положение усугублялось для епископа Кесарийского еще и такими обстоятельствами, как разделение Каппадокии на две части при распределении правительством провинциальных округов, антиохийский раскол, вызванный поспешным поставлением второго епископа, отрицательные и высокомерные отношения западных епископов к попыткам привлечь их к борьбе с арианством и переход на сторону ариан Евстафия Севастийского, с которым Василия связывала тесная дружба. Среди постоянных опасностей святой Василий поддерживал православных, утверждал их веру, призывая к мужеству и терпению. Святым епископам написаны многочисленные письма к церквам, епископам, клиру, частным лицам. Низлагая еретиков оружием уст и стрелами письмен, святой Василий, как неутомимый защитник православия, всю жизнь свою вызывал неприязнь и всевозможные происки ариан. Император Валент, беспощадно отправлявший в изгнание неугодных ему епископов, насадив арианство в других малоазийских провинциях, явился в Каппадокию с той же целью. Он послал к святому Василию префекта Модеста, который стал угрожать ему разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью. «Все это, — ответил Василий, — для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня не кинут, будет мое. Лучше сказать, везде Божие место, где не буду странником и пришельцем. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня благодеяние, она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, к которому давно я стремлюсь». Правитель был изумлен таким ответом. «Может быть, — продолжал святитель, — ты не встречался с епископом, иначе, без сомнения, услышал бы такие же слова. Во всем ином мы кротки, смирение всякого, и не только перед таким могуществом, но и перед всяким, потому что так предписано нам законом. Но когда речь идет о Боге, и против Него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на Него единого. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзающие тело, скорее будут для нас удовольствием, нежели устрашат». Доложив Валенту о непреклонности святого Василия, Модест сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем церкви». Ту же твердость святитель Василий Великий обнаружил и перед лицом самого императора, и своим поведением произвел на Валента такое впечатление, что он не поддержал ариан, требующих ссылки Василия. В день Богоявления, при многочисленном стечении народа, Валент вошел в храм и смешался с толпой, чтобы показать видимость единения с церковью. Когда же в храме началось псалмопение, слух его был поражен как громом. Царь увидел море народа, и в алтаре, и близ него благолепие. Впереди же всех Василия, не восклоняющихся ни телом, ни взором, как будто в храме не произошло ничего нового, но обращенного только к Богу и престолу, а клир его в страхе и благоговении. Святой Василий почти ежедневно совершал богослужение. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов церкви, внимательно следя, чтобы в клир вступали только достойные. Неутомимо обходил он свои церкви, наблюдая, чтобы нигде не была нарушена церковная дисциплина, устраняя всякое лицеприятие. В Кесарии святой Василий устроил два монастыря, мужской и женский, с храмом в честь 40 мучеников, где хранились их святые мощи. По примеру иноков, клирики митрополии святителя, даже диаконы и пресвитеры жили в чрезвычайной бедности, трудились и вели жизнь чистую и добродетельную. Для клира святой Василий добивался освобождения от податей. Все свои личные средства и доходы своей церкви он употреблял в пользу бедных, В каждом округе своей метрополии святитель создал богадельни, кесарии, гостиницу и странноприимный дом. Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения рано истощили силы святителя. Представился святитель Василий 1 января по старому стилю 379 года в возрасте 49 лет. Незадолго перед кончиной святитель благословил святого Григория Богослова на принятие Константинопольской кафедры. По представлению святого Василия церковь тотчас стала праздновать его память. Святой Амфилохий, епископ Иконийский, в своем слове в день кончины святителя Василия Великого говорил: «Не без причины и не случайно божественный Василий разрешился от тела и приставился от земли к Богу в день обрезания Иисуса, празднуемый между днем Рождества и крещения Христова. Поэтому сей блаженнейший, проповедуя и восхваляя Рождество и крещение Христова, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тела, удостоился вознестись ко Христу именно в священный день воспоминания обрезания Христова. Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память великого празднованием и торжеством». Кажется, можно и без комментариев оставить такое житие столь великого во многих отношениях святого, нареченного церковью вселенским учителем. Но все же добавим одну историю, которая, как правило, не входит в корпус самого жизнеописания святителя Василия, но чрезвычайно важна для нас, ибо дает для духовной жизни незабываемый урок. Одна женщина незадолго до смерти святого пришла к нему, принеся список многих и тяжких своих грехов, в надежде молитвами Василия получить прощение от Господа. Святитель молился очень долго и, наконец, вернул ей этот список, очищенный совершенно, за исключением некоего греха, о котором ему не удалось умолить Господа. Впрочем, благословил женщине святой Василий отправиться в долгий путь к преподобному Ефрему Сирину, в силу молитв которого, как великого делателя покаяния, он верил. Но, совершив великий путь и придя к преподобному Ефрему, услышала женщина, что и тот умолить о прощении столь тяжкого греха не может. Но и святой Ефрем не потерял надежды и отправил заунывавшую просительницу к Василию вновь. Теперь, возможно, святителю удастся умолить о ней Господа. Когда же, проделав столь же долгий обратный путь, женщина вернулась в Кесарию, то узнала, что святитель умер, и застала лишь его погребение. В отчаянии она бросила на проносимый мимо и нее гроб Василиев листочек свой лишь с одним вписанным в нем непрощенным до тех пор грехом. Когда же упал листочек с гроба, женщина увидела, что грех тот в нем уже стерт. Если действительно скорбим о грехах наших, если готовы ради очищения от них и подвиг посильный нести, велика нам надежда на прощение по молитвам святых, особенно по смерти их и в день их памяти.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.